«Галактика» с Геннадием Онищенко.
Я приветствую всех слушателей радио «Спутник». Напоминаю, что у нас в студии академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, здравствуйте еще раз.
Добрый день.
В первой части программы мы говорили про образование, во второй части передачи поговорим как раз про возможные вирусы, болезни, от чего и как нам стоит беречь себя. Оспа обезьян, то, о чем говорят в последнее время абсолютно все. В одном из интервью вы сказали, что она начала распространяться, потому что большинство людей на планете не имеют никакой защиты перед вирусом. Далее, с вашего позволения, небольшая ваша цитата. С 80-го года мы постоянно наблюдаем за оспой обезьян, потому что тогда мы еще говорили, что раз мы ликвидировали человеческую оспу, оспа обезьян может занять эту нишу. И она этим занималась с разным переменным успехом. Где-то было 10-20 случаев в определенных регионах, таких как экваториальная Африка и Западная Африка. Но после на планете стало увеличиваться число людей, которые родились после 80-го года, и таких людей моложе 41 года на планете сегодня доминирующее число. Поэтому оспа обезьян постепенно эту нишу начинает занимать, уже появляются не единицы, а сотни заболевших и тысячи. Вообще, какова тенденция, насколько это опасно, потому что разные мнения на этот счет слышны, и большинство ученых, ну, по крайней мере, то, что я читал в интернете, говорят, что нет, это в пандемию не перерастет, и, по крайней мере, сравнение с ковидом некорректно в данном случае.
Ну, с ковидом никто не сравнивает. Значит, вы совершенно правильно, приятно слушать цитату самого себя в вашем исполнении. Так что вам за это спасибо. Действительно, природа не терпит пустоты, понимаете? И когда мы из биологического, очень зыбкого, но в то же время очень устойчивого баланса изъяли целую жизнь, оспу человека, которая выполняла роль своего рода клапана, регулирующего численность населения, численность людей на планете. И результат мы в прошлый четверг очень активно обсуждали. И я тогда говорил о том, что благодаря этому мы стали жить по меньшей мере на 20 лет больше. Средняя продолжительность предстоящей жизни увеличилась благодаря вакцинации и прежде всего ликвидации оспы. А в 80-м году она была ликвидирована. Более того, тогда к этому очень проходили очень категорично, и считалось, что те страны, которые продолжают производить оспенную вакцину, и те, кто вакцинирует, значит, они готовятся к биологической войне. Ни много, ни мало. И мы сохраняем коллекцию натуральной оспы, она у нас хранится, и у американцев хранится. Две официальных коллекции есть на планете. Наша российская и американская. И именно как раз опасаясь, что оспа обезьян оспа обезьян в естественной природе локализуется в своих эндемичных очагах, это Центральная Африка и Западная Африка. И вот как вы правильно цитировали меня, она постепенно нарастала. Вот только в этом году в Демократической Республике Конго, раньше это называлось Заиром, в эндемичном очаге, а Конго — это эндемичный очаг, там живут обезьяны, они болеют, и передается на человека. Там было зарегистрировано 1200 случаев в начале года. Но почему сейчас остро этот вопрос стал? Потому что на сегодняшнее утро 5327 человек заболело оспой обезьян вне эндемичных очагов. То есть это прежде всего Европа, подавляющее большинство случаев, 88% из этих 5000, это Европа, это Америка, и это в том числе Корея, на территории Кореи, Это здесь Ливан, здесь Гибралтар, Венесуэла, Уругвай и так далее. Но самое главное – Европа. Конечно, сдетонировал эту ситуацию, как теперь понятно, и это подтверждается Всемирной организацией здравоохранения, а там Всемирная организация здравоохранения – это не просто там какая-то кучка чиновников. Всемирная организация здравоохранения – это собираются со всего мира эксперты, то есть люди, которые всю жизнь занимаются ортопоксвирусными заболеваниями, а ортопоксвирусы – это как раз вот оспа обезьян. И оспа человека, и оспа верблюда, и оспа там, других животных. И вот они собрались, и они установили, что все-таки первоисточником было некое слет мужчин, которые не соглашаются с эволюционным предназначением мужчин и женщин на планете, да, и занимаются МСМ это называется официально. Мужчина, осуществляющий секс с мужчинами. Понимаете, о чем я говорю? Вот они где-то в районе 17 мая собрались, там у них был некий фестиваль, и там началось распространение. Причем, если естественным путем распространения оспы является воздушно-капельный и контактный способ, там можно через одежду, через постельное белье заразиться при непосредственном контакте с человеком. Если я, там, допустим, прикоснусь к струпьям или там пустулам, которые это сыпь высыпает, то они занимались еще и, вы понимаете, ну, будем говорить, нефизиологическим сексом и заражали друг друга через семенную жидкость. Это тоже установленный факт. И пока эта тема доминирует, потому что большинство из вот этих 5327 – это мужчины. Есть и женщины заболевшие, но есть люди бисексуалы, есть уже распространение естественным путем и так далее. Сегодня, на 23 июня, вот этот комитет по чрезвычайной ситуации, который был собран во Всемирной организации здравоохранения, где занимались, они пока не трактуют эту вспышку как чрезвычайную ситуацию мирового масштаба. Но начиная с 80-го года, а первый случай был зарегистрирован еще в 70-м году, когда заразился человек от вируса оспы обезьян, мы сегодня наблюдаем все-таки динамику в сторону активного завоевания этой пустоты, которая образовалась вот этим вирусом. Как дело пойдет дальше, мы пока прогнозировать не можем. Сейчас мы, кстати, понимая, что это будет двигаться в этом направлении, где-то в начале 20-х, первом десятилетии 21 века Всемирная организация здравоохранения по нашему настоянию нас требовали ликвидировать коллекции, тогда были приняты решения, что коллекции будут ликвидированы в том случае, если будут разработаны две новых вакцины. Не те, которыми мы раньше прививали до 80-го года. Когда будут разработаны два новых антиретровирусных препарата, то есть если человек заболел, чтобы было чем его лечить. Когда будут иметься диагностикумы. Вот. Сегодня американцы уже сделали вакцину, немцы сделали вакцину против оспы, новую вакцину. Задается сейчас только вопросом, откуда вы взяли этот вирус, чтобы делать эту вакцину, потому что это уже нарушение тех ранее принятых договоренностей, но это вопрос второй. У нас есть кандидатная вакцина, которая тоже сделана, современная вакцина, которая будет защищать от оспы обезьян, но она сейчас находится на стадии доклинических испытаний, надо еще провести клинические испытания и так далее. И сегодня мировое медицинское сообщество очень обеспокоено этим. Американцы и англичане даже ставят вопрос о том, что надо прививать уже медицинских работников. Почему? Потому что первый, кто встретится, естественно, медицинский работник. У человека появится температура, появится сыпь, он куда придет? Он придет к врачу. Вот. Естественно, первая группа риска – это вот эти медицинские работники. Поэтому здесь работа ведется. Я считаю, что она ведется достаточно адекватно. Единственное, что претензии к Всемирной организации здравоохранения, надо более активно информировать о новых данных, которые появляются. Ну, прежде всего, о количестве больных, о структуре заболевших, о механизмах передачи, которые установлены и так далее, чтобы страны могли реагировать. Министерство здравоохранения принимает, я считаю, достаточно адекватные меры. Она информирует медицинскую общественность, направляет соответствующие циркуляры. Потому что, смотрите, я приду на прием к врачу. Но врач сегодня, который сидит на приеме, он точно не видел никогда в своей жизни натуральной оспы у человека. А врач должен в школе, вернее, в институте ему преподавали. Но это был такой, знаете, эпизод, и в основном по книжкам.
Теория.
А по книжкам лечить не научишься, надо иметь больного. Вот поэтому сегодня Минздрав, опираясь на те данные, которые дает Всемирная организация здравоохранения, как я говорю, с опозданием, он принимает адекватные меры, он проводит соответствующую, ну, как называется, повысить настороженность у врачей первого звена. Это даже только не врачи, а фельдшера. Если придет больной в ФАП, фельдшерско-акушерский пункт, там фельдшер работает, он тоже ставит диагноз. Поэтому должен быть настороженно воспринимать, что вот такая ситуация существует. Конечно, нам надо себя вести очень трезво, не паниковать, не истерить, не нагнетать ситуацию, как это делают, к сожалению, некоторые мои коллеги. А вот, допустим, мы знаем, что сегодня там в 49 странах есть это заболевание. Ну, чего туда ехать? Самая опасная сегодня в этом плане страна – это Великобритания. Там более 1000 больных уже. Но если вам нет какой-то крайней нужды, я там понимаю, на операцию ехать или там какие-то деловые связи, то на экскурсию туда точно не надо ехать. Те страны, в которых это регистрируется, мы знаем, и поэтому сегодня воздержаться от этих поездок. Это самая эффективная мера. Понимаете?
Вот. Мера того, чтобы не допустить...
Чтобы не привезти.
Не привезти в Россию.
Да. А медицина, она тоже готовится. У нас уже создан диагностикум, по которым можно диагностировать. Появилась сыпь, сдал анализ. И с помощью диагностикума можно сказать, да, это... там, оспа обезьян, или это какое-то другое заболевание, которое подобно этому. Ну, например, ветряная оспа. Ветряная оспа, она тоже ортопоксвирусная инфекция. Ну, ветряную оспу мы, слава богу, хорошо знаем и даже прививаем от нее. Вот такая вот ситуация. Поэтому сегодня вопрос, он находится на контроле. Наши медицинские власти страны, я считаю, достаточно адекватно на это реагируют. Но мы не должны забывать еще и о том, что у нас с вами ведь и коронавирусная инфекция не закончилась.
Да, Геннадий Григорьевич, да. Давайте про коронавирус поговорим сразу после небольшого анонса.
Если у вас еще нет мессенджера Telegram, это ваше упущение. А если есть, то в нем обязательно должен быть канал «Радио Спутник». Чтобы не пропускать ничего важного, знать, что происходит и как это понимать. Мы сделали все за вас. Вам осталось подписаться и читать. Телеграм-канал «Радио Спутник».
А вот теперь возвращаемся к разговору про коронавирус. Ведь последняя информация, что на 18% в мире за неделю увеличилось число заболевших коронавирусом, если я ничего не путаю.
Ну вот коронавирус, когда он перешел, как говорится, в пятую волну омикрон, он очень контагиозен. Очень контагиозен. То есть он очень заразителен. Так, если говорить по-простому. Но при этом его... вирулентность, то есть опасность, агрессия, какие были, допустим, сразу в 2000 году, потом 4 волны были до этого, когда он набирался агрессии, она снижена. Он достаточно легко протекает, и это слава богу. Но тем не менее, суточный прирост 964 905 случаев, почти миллион за сутки. зарегистрировано, а это 193 страны, которые отчитываются. Это 545 миллионов 246 тысяч с начала с ноября 2019 года во всем мире заболевших. За сутки прирост умерших 1965, тоже цифра
существенная.
Существенная, да. Вот, поэтому, конечно же, да, мы отменили масочный режим и правильно сделали. Да, мы говорим о том, что у нас был создан и числом переболевших, а у нас в стране переболело более 18 миллионов, и привитых, которых у нас в нашей стране привито 56% населения привито. И вот эта сумма, это суммируется 18,56, к 56% еще надо добавить 18 миллионов переболевших, которые тоже в подавляющем большинстве выработали. Но динамика этого иммунитета, она снижается, поскольку мы же говорили, что после прививки надо через полгода сделать ревакцинацию. Поэтому вакцинация продолжается, и не только у нас, и в мире. Это не мы, в этом они не оригинальны. И суточный прирост по вакцинации за последние сутки 45 миллионов 84 тысячи 383 аппликации сделаны. Это и вакцинация, и ревакцинация. Это в мире. А мы здесь в этом плане не блещем прилежанием, и у нас с вакцинацией дела обстоят не очень хорошо. Ну, например, по Москве у нас последние данные, всего ничего. В Москве привилось за сутки 7135 человек. В Московской области 7689. Это мало. Это мало, поскольку, да, есть вакцинация, через полгода надо ревакцинироваться, и вот здесь мы свои темпы замедлили. Поэтому сегодня Юго-Восточная Азия, а это Китай, островной Китай прежде всего, это тот Тайвань, вокруг которого сейчас много разговоров идет, там идет бурный рост. Не континентальный Китай, там контроль жесткий идет. Они первоначально демонстрировали хорошие темпы, хорошую эффективность и неспецифической, и специфической профилактики. Корея горит. И Корея сегодня стоит на втором месте после Франции по интенсивности распространения инфекции. Вот, поэтому сегодня вероятность появления нового штамма, который, сохранив свои, свою контагиозность и прибавит вирулентности, не исключена. Поэтому о коронавирусе забывать не надо. Поэтому мы с вами должны об этом помнить, но давайте будем забывать о хлебе насущном, не будем забывать о наших детях, о том, что они у нас, как ни странно, растут, да?
Витамины нужны.
Да, они сейчас у нас отдыхают. Я бы вот в таком, ну, назывном режиме, буквально галопом по Европам, несколько сказал об особенности питания детей 3-7 лет. Это дошколка. Дошколка у нас сегодня – это школа, это часть школы, мы еще к этому не привыкли, но это уже федеральный образовательный стандарт. В чем особенность питания этих детей? Ну, во-первых, в период от 3-7 лет ребенок интенсивно растет. Прежде всего, в чем это выражается? Если он примерно удваивается в весе именно в этот период по сравнению с годовалым ребенком. В два раза больше он становится. Это значит, ему нужен мощный строительный материал. Строительный материал – это белок. Ему нужны углеводы, это энергия. Ему нужны жиры, причем незаменимые. Так? В это время ребенок, у него происходят системные изменения в организме. Если мы с вами с годами находимся на каком-то там плато, Вот. То есть здесь у него что? У него растут такие органы, как печень. У него происходят серьезные изменения в желудке. Ну, например, в 7 годам печень в разы вырастает по сравнению. Вот. Сам желудок увеличивается, потому что он где-то доходит до объема примерно литра. Меняется кишечник. Он становится более похож на тот кишечник, который здоровый. Поэтому нашему ребенку нужен прежде всего строительный материал. И слава Богу, у нас сегодня вот в этом промежутке дети в основном посещают дошкольные учреждения. Много сделано по строительству детских садов. И сегодня там государство может влиять на школьное питание. И сегодня наш ребенок, который с 3 до 7 лет находится в дошкольном образовательном учреждении, которое называется детский сад, он 4 раза питается. Значит, 70% объема, который получает наш ребенок, он получает в детском саду. Он должен питаться не менее чем через 4 часа получать прием пищи. Поэтому, как правило, ребенок там завтракает, обедает, полдник получает, а кто-то еще и первый, и второй завтрак получает, потому что, ну, в зависимости от... Поэтому здесь мы серьезно этот вопрос отслеживаем, мы предъявляем особые требования к мясу, который ребенок ест, мы особые требования предъявляем к молочно-кислой продукции, которой он питается. Что бы я хотел вот об особенности питания именно этой группы детей сказать? По рациону питания ребенка есть, ну, будем говорить, 6 постулатов. Это прежде всего первый постулат – горячие блюда должны даваться ребенку не реже 2 раз в день. Первое блюдо, которое подается в обед, надо чередовать. Если суп на мясном бульоне, то надо его чередовать с вегетарианским. Если вы приготовили овощной суп в качестве гарнира, на второе сделайте, пожалуйста, макароны. То есть овощи и мучные изделия. И наоборот, если был крупяной суп, то сделайте овощной гарнир. Каждый день надо готовить мясо, чередуя его с рыбой или морепродуктами. И не надо увлекаться колбасами и сосисками. Хотя мы готовим специальные блюда для детских групп населения, где к сосискам, колбасам предъявляются особые требования, но все равно этим увлекаться не надо. Мясо нужно включать в состав обеда. А на ужин нужно прежде всего, лучше всего давать молочные и растительные блюда или рыбу. Овощной салат или винегрет должен присутствовать в рационе ежедневно. Однако одно и то же блюдо не давать 2 раза в течение 1 дня. Это тоже правило, которое нужно соблюдать именно в этой возрастной группе. Каждую трапезу завершайте горячим или холодным напитком. Это или какао, чай или компот, или сок. Каждый день нужно давать ребенку стакан молока или кисломолочной продукции. Как можно чаще нужно угощать ребенка овощами и ягодами. Перед сном нужно предложить йогурт. Стараться не злоупотреблять солью, хотя соль нам нужна. Вот. А если давать соль, то соль йодирована, потому что соль йодирована, йод – это умственная деятельность ребенка. А мы живем, вся Россия, 2/3 наших россиян живут в условиях, естественно, йоддефицита. А это отставание в умственном развитии, это несосредоточенность внимания. Но что нельзя делать? Нужно забыть в пище ребенка о воздушной кукурузе, о чипсах, о сухих завтраках, о газированных напитках, хот-догах, гамбургерах. И если ребенок будет часто есть так называемый фастфуд, у него могут появиться очень серьезные проблемы. Это прежде проблемы с ожирением. А ожирение – это эндокринное заболевание, которое называется диабет, и так далее. И надо не забывать, что правильность питания, или, вернее, культура питания с учетом национальных, региональных традиций в питании, да, это часть общей культуры человека. Это не какое-то там вспомогательное, а это главное условие успешности в образовании. А мы сейчас находимся в активной фазе с вами. Чего? В активной фазе подготовки детей к новому учебному году. 3-7 лет – это тоже уже обучение детей. Мы с вами начинали учиться с 6-7 лет. Сейчас наши дети начинают учиться с 3 лет. В садике уже идет образование, которое и подавляющее большинство детей приходит в первый класс, в отличие от нас, уже зная азбуку, умея читать, умея считать, умея излагать, это все то, что сегодня является дошкольным образовательным стандартом. А питание играет огромную роль в успешности обучения, образования наших детей. И слава Богу, новый учебный год мы с вами начнем, когда будет оказываться не образовательная услуга для 17,5 миллионов наших детей, а будет осуществляться таинство
образования,
искусство обучения, искусство воспитания.
Спасибо вам большое. Это была программа «Профилактика». Далее по курсу новости на радио «Спутник».
«Профилактика» с Геннадием Онищенко.